Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 8 июня. Зачем российские власти уничтожают архивные документы о репрессированных? Что искала полиция в квартире российского лингвиста и активиста проекта «Диссерапедия журналов» Алексея Касьяна? 26-й день голодовки Олега Сенцова. К акции присоединяются журналисты. Партия «Яблоко» готовится представить новый доклад о коррупции при подготовке чемпионата мира по футболу в России. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Российские власти на основании секретного приказа от 2014 года уничтожают архивные документы с информацией о репрессированных в СССР. Об этом в пятницу пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. По словам Романова, пытавшиеся выяснить судьбу родственников, заявители получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных. Исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом для служебного пользования. В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить до достижения ими осужденными 80-летнего возраста. В связи с чем принят такой приказ и почему он носит секретный характер, в МВД не пояснили. Об этой истории Сергей Прудовский рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Это учетная карточка заключенного, так называемая форма номер 2. На каждого заключенного, который прибывал в лагерь, заводилась такая карточка, в которой указывалось. Я об этом служу по тем архивным справкам, которые мне присылали. Значит, фамилия, имя, отчество, год, место рождения, передвижение между лагерями или лагерными пунктами и выбытие из лагеря, где указывалось, куда, в какой лагерь он выбыл или освобождался когда. Если он выбывал в другой лагерь, то в другом лагере заводилась новая карточка на человека. Я со 100% достоверностью не могу сейчас сказать, указывались ли в этой карточке, по какой статье он осужден, когда было начало срока и когда конец срока. Этого я сказать не могу, потому что, в общем, эти карточки МВД никому не дает знакомиться с ними. Можно получить было только справку.
А как эти карточки выглядят? Вы говорите «карточки». Сразу представляется что-то из старого библиотечного каталога. Наверное, это не совсем так, да?
Что-то примерно так. Я думаю, что примерно так. Я их не видел, потому что с документами, которые они хранятся в МВД, существует картотека, информационный центр МВД России, это в Москве, но еще существует картотека такие же в регионах, в информационных центрах.
Это никак не связано конкретно с политическими репрессиями. Такие карточки заводились абсолютно на всех заключенных, в том числе уголовных и так далее. И, видимо, заводятся и по сей день, только в другом каком-то виде, да?
Ну, наверное, конечно. У них же ничего не меняется.
Что это за распоряжение, о котором вы говорите, об их уничтожении, и какие для него основания?
Значит, вы видели этот документик, письмо-ответ, который они мне прислали?
Да.
Вот, это все, что я знаю, потому что это документ для служебного пользования, поэтому с ним познакомиться невозможно. Но как я чувствую, что, в принципе, этот документ распространяет свое действие и предназначен, и создавался по текущим делам, не относясь к архивным документам, допустим, тех лет такой древней давности. И как они ведут себя здесь, не очень понятно. Потому что еще в 2015 году я запрашивал в КОМе такие документы, архивные справки на основании таких документов. И мне все прекрасненько присылали. Что они уничтожают, я думаю, что вот этот ответ, который они дали, это просто отписка. Потому что они сначала же написали, что личное дело уничтожено. У них же где-то, значит, было записано, что оно уничтожено. Значит, у них какие-то следы все равно остались. Скорее всего, они просто не хотят давать эту информацию. Посмотрим, что будет как бы дальше.
Что это за дело, которым вы занимались, и когда выяснили, что это так?
Что это за дело? Вкратце так. Тогда это была Новосибирская область. Одного крестьянина, отца расстреляли, его тоже, вернее, не расстреляли, они не расстреливали, они их убивали ударом по голове и бросали в яму. И там, если надо было, достреливали. Так вот, там такого Чазова Георгия, его сбросили в яму, но он увидел, что по яме ходят чекисты и достреливают. Прикинулся мертвым. Наступила ночь, он вышел, вылез из этой ямы и 45 километров пехом в свою деревню. В деревне немножко отсиделся и с братом пошли правду искать в Москву. Отца, кстати, убили там в яме. Вот. Пришли искать правду в Москву. Их отправили в Генеральную прокуратуру. Там обещали разобраться. Ну, разобрались. Значит, Георгия Блохин расстрелял, а второго брата на него не заводили никакого дела, ничего. Особое совещание, на особое совещание докладывал Рабинский, без всякого дела. Приговорили к 5 годам, отправили в дальние лагеря, ну, это Магадан.
И это его карточка?
Я искал его карточку, чтобы... Потому что остальные документы по Георгии, по его расстрелу, я все фотокопии имею. А чтобы написать статью, мне надо было найти вот документ лагерный, когда он, ну, когда освободился ли он или умер в лагере, чтобы дальнейшую судьбу, потому что я нашел эти протоколы особого совещания все по нему. Но вот это не удалось пока найти.
Чем грозит утрата этих карточек? Почему они так важны?
Вот ситуация. Если, значит, человека расстреливали, так его дело оставалось. Хранится. Если человек попадал в лагерь, умирал в лагере, его дело в лагере хранится. Если человек выживал в лагере, его дело уничтожалось. Это в 57-м году была кампания. Уничтожали дела, оставались карточки. Значит, но по этому человеку есть его архивное уголовное дело. Оно хранится в каком-то из региональных управлений ФСБ. Или там в госархиве, где оно хранится. И оно, как правило, заканчивается приговором, выпиской об осуждении и реабилитацией. Очень редко в делах есть указание на то, в каком он лагере был, когда освободился, освободился ли вообще. Ну, это дальнейшая судьба, все. Если карточки уничтожены, то мы не знаем, в каком лагере был человек. Выжил ли он в лагере? Когда освободился? Куда был направлен? Это, ну, как бы важно очень для того, чтобы, ну, если даже родственники ищут своих кого-то, то они не понимают. Они понимают, что он был осужден, ну, хорошо узнали, что он был направлен в какой-то лагерь. А дальнейшая лагерная судьба его полностью неизвестна. Вот благодаря таким карточкам я смог проследить перемещение моего дедушки по лагерным пунктам, когда он был в Учуенлаге. Он поменял там 5 или 6 лагпунктов. И там было указано, когда он был из этого лагеря отправлен в другой лагерь. Это все на основании вот учетной карточки мне это сообщили из КОМИ СССР.
И вы только сейчас первый раз встретились с таким отказом со ссылкой на эту инструкцию?
Я встретился первый раз. Я первый раз. Но вот Коммерсант в статье упоминает случай, что человек пытался добраться до... Ну, у нас правосудие искать, это понятно, что.
Ну, судя по всему, здесь нет какого-то злого умысла политического, да, а это просто такая ведомственная...
Ну, во-первых, по всем документам, которые существуют, вот эти карточки, все документы НКВДшные, должны входить в архивный фонд Российской Федерации, который хранится вечно. Для включения в этот фонд документы рассматриваются на предмет их ценности. Тут весь вопрос сейчас в чем? Рассматривали бы они эти документы на предмет этой ценности? Это первое. Второе. В соответствии с договором депозитарного хранения, на основании которого эти учетные карточки хранятся в МВД, заключен между Росархивом и МВД, все нормативные документы, касающиеся архивных документов, которые издает ведомство, должны быть согласованы с Росархивом. Вот этот приказ совместный. Он согласован между рядом ведомств, но архивного агентства там нет. И мне представляют это, в принципе, что это нарушение закона об архивном деле. Но кто такие мелочи смотрит?
Говорил исследователь репрессий Сергей Прудовский. Научный сотрудник музея ГУЛАГа Александр Макеев говорит, что руководство музея обратилось к главе Совета по правам человека при президенте России с просьбой разобраться в проблеме уничтожения архивных карточек. Михаил Федотов пообещал помочь, сказав, что сохранение архивных материалов принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский побеседовал с Александром Макеевым, который надеется, что уничтожение карточек в Магаданской области является досадной ошибкой, а не частью целенаправленной политики российских властей на стирание памяти об узниках ГУЛАГа.
Это первый документ был ответом на его запрос относительно одного из участников этого дела в Магаданскую область. И, значит, в ответ ему пришла информация, что его личное дело уничтожено в 1955 году. Ну, это, в общем-то, происходило, да, это ни для кого не секрет, что личные дела уничтожались, если человек выходил из лагеря. Но в этом случае должна была остаться учетная карточка, так называемая, да, это, то есть, информация краткая о человеке и о его передвижении по лагерям, лагпунктам, по командировкам и так далее. И на его повторный запрос уже о архивной справке на основании вот этой вот учетной карточки, ему пришел ответ, что учетная карточка уничтожена также. И, в общем-то, это такой уникальный случай для нас. Мы первый раз с таким столкнулись, и как раз хотел об этом сказать, что мы, наверное, здесь нельзя, неправильно будет говорить о том, что это какой-то там секретный приказ об уничтожении вот, намеренной информации. Я думаю, что речь идет о неправильном понимании какого-то приказа именно в конкретном регионе. Мы надеемся, по крайней мере, на это, да, что вот именно Магаданская область, потому что все остальные пока что отделы информационных центров МВД, наши региональные, с нами активно работают, и, в общем-то, всю информацию мы получаем в том объеме, в котором просим.
Я правильно понимаю, что сейчас главная задача, так сказать, провести быструю ревизию и понять, где и насколько могли произойти вот такие...
Абсолютно верно, да. Мы именно хотим понять, что произошло вообще, да, и именно поэтому мы отправили запрос в Совет по правам человека, да, и они уже со своей стороны обещали произвести какое-то расследование более полное. И просто мы хотим понять, что происходит. Вот и все. Я не думаю, что здесь какой-то прям есть такой секретный приказ на уничтожение. Это, во-первых, это не секретный приказ, да, это приказ, так называемый, для служебного пользования. То есть его нет в открытом доступе, мы не можем с ним ознакомиться, но это не какой-то там секретный указ, что уничтожить все. Я думаю, я надеюсь, что это не так.
То есть вы думаете, это какая-то канцелярская история, типа утилизации лишних документов?
Я думаю, что примерно так, да, потому что, к сожалению, видимо, в данном случае смешали данные о людях незаконно репрессированных и об уголовниках. И, конечно, архивы не резиновые, они имеют какой-то лимит по своим, по объему и по условиям хранения, да, и, конечно, они должны освобождать какие-то площади. Но здесь мы говорим о истории нашего государства, как бы, ну, определенном периоде истории, который еще далеко не изучен, и очень много еще открытых вопросов остается, да, и если будут уничтожены вот эти архивные карточки, это повлечет за собой как бы невозможность уже как-то изучить, как бы, этот период.
Правильно ли я, как не специалист, понимаю, что это не только угроза для работы историков, но в том числе, может быть, для обычных людей, которые захотят найти какие-то дополнительные данные о своих родственниках?
Абсолютно верно, конечно, потому что любая архивная справка делается на основании чего-либо, да? То есть в любой архивной справке вы можете найти информацию, что на основании там личного дела, на основании учетной карточки, да, вот такая-то информация. Если этой учетной информации не будет, соответственно, конечно, люди и так не могут часто найти какую-то информацию. Это не так просто бывает, да, а здесь еще сложнее будет, конечно.
Что сейчас прямо сейчас происходит? Я так понимаю, Федотов отреагировал, запустились какие-то процессы. Что прямо вот сейчас? На какой стадии?
Ну, я так понимаю, что Федотов, Совет по правам человека, проинициировал какое-то, хочет проинициировать исследование, какое-то расследование, да, скажем так, небольшое, и понять масштабы произошедшего. То есть сейчас у нас конкретно есть вот Совет по правам человека и МВД Магаданской области.
Говорил научный сотрудник музея ГУЛАГа Александр Макеев. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за пятницу, 8 июня. В Москве в пятницу утром полиция пришла с обыском к сотруднику Института языкознания Российской академии наук Алексею Касьяну. Сам он в этот момент был в командировке. В квартире, как рассказал Касьян «Радио Свобода», находилась его невеста. По словам Алексея Касьяна, полицейские не предъявили ордер на обыск, сказав лишь, что он проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 так называемой экстремистской 282 статьи Уголовного кодекса. Невесте Алексея не удалось узнать, кем по этому делу проходит ее жених. Во время обыска была изъята компьютерная техника, некоторые книги и старые листовки с марша несогласных. Сам Касьян связывает обыск со своим участием в проекте «Диссеропедия журналов», разоблачающем заказные публикации в российских научных изданиях. Подробнее об этом проекте и об обыске у себя дома Алексей Касьян рассказал «Радио Свобода».
Это 282 часть первая, но кто инициатор, так сказать, кто подал заявление в прокуратуру, непонятно. Но последний раз мне угрожали 282 статьей представители хищнического издательского бизнеса в России, чьи интересы я сейчас разобью, так сказать, нарушая своей деятельностью, в рамках проекта «Диссеропедия российских журналов». А с другой стороны, полицейские, которые проводили обыск, они что-то сказали про карикатуру на Рамзана Ахматовича Кадырова в моем ЖЖ, видимо, это знаменитая карикатура из «Шарли Эбдо», где персонаж, значит, напоминающий Кадырова, занимается оральным сексом с мужчиной. Вот, ну, значит, посмотрим. Если это действительно из-за Кадырова, это еще интереснее, так сказать.
Понятно ли, во сколько начался обыск? Кто был в квартире на момент его начала?
Ну, в квартире была моя невеста. Вот, начался он рано утром. Я тут не могу точное время сказать, около 7 утра.
Можете рассказать чуть подробнее, что это за проект «Диссеропедия журналов», с которым вы связываете этот обыск?
«Диссеропедия российских журналов» — это проект, смежный с «Диссернетом». Если «Диссернет» занимается, как известно, плагиатом в диссертациях, то параллельно вот плагиатом в диссертациях существует довольно большой рынок некачественных научных публикаций в научных журналах, поскольку публикации в научных журналах, они нужны там и для защиты диссертации, там обязательно сколько-то надо опубликовать, и просто ученый, если он работает или преподаватель в ВУЗе или НИИ, должен иметь какую-то публикационную активность, какую-то отчетность предоставлять, сколько он там статей опубликовал за год. И в связи с этим расцветает такой очень обширный серый рынок, когда журналы берут деньги с авторов и публикуют просто черти что, так сказать, не следя за качеством, и авторы потом этими публикациями отчитываются перед государством, грантами и так далее. То есть это рынок, где все заинтересованы, и авторы заинтересованы, ученые, так сказать, горе-ученые, и издатели заинтересованы. Ну вот, эта проблема не только у нас в России, есть она есть и на Западе, хотя в намного более скромном и щадящем режиме. Ну и вот полтора года назад мы открыли онлайн-базу на базе проекта «Диссернет», онлайн-базу подобных журналов, где выкладываем, так сказать, нарушителей. Выкладываем те же журналы, которые предположительно нарушают издательскую этику, и тех авторов, которые предположительно нарушают авторскую этику.
Вот. Вы говорите, что за это время вам уже угрожали какие-то из этих авторов. Как это было?
Ну, скорее издателей, а не авторов. Просто там в закрытых группах Фейсбуке обсуждали, что вот, значит, надо бы как-то приструнить, значит, вот давайте подойдем по 282-й, вот он, так сказать, пишет какие-то вещи про, не знаю, там, хватит кормить Кавказ или там про беспредел в кадыровской Чечне, значит, давайте-ка мы ему пришьем 282-ю. Но совершенно не обязательно, что это они, поэтому я и не называю конкретных имен пока. Может быть, это просто там чеченцы, которые еще любят Кадырова, мало ли. Сейчас вот, я думаю, в течение дня это все прояснится.
Что вы планируете делать в связи с этим обыском? Вы собираетесь явиться в полицию или наоборот? У вас есть уже адвокат? Ну, вот какие дальше будут ваши действия?
Да, адвокат, спасибо, «Открытой России», значит, он есть. Посмотрим, ну как, я считаю, что у нас в стране свобода слова провозглашена институцией, и, в общем, если нынешний нелегитимный режим что-то хочет с этим сделать, но надо ему как-то противостоять. Посмотрим. Но я пока так не хочу загадывать.
Говорил сотрудник Института языкознания Российской академии наук, создатель проекта «Диссеропедия журналов» Алексей Касьян. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня 26-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в российской тюрьме. Сенцова обвиняют в подготовке теракта в Крыму, он и международные правозащитные организации называют дело сфабрикованным. Накануне к голодовке присоединились несколько российских журналистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов. Очередной день голодовки». «Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым», написал московский журналист Александр Бутлин в Фейсбуке неделю назад. С того момента он ничего не ест и пьет только воду. Знак солидарности с украинским режиссером.
Было какое-то мучительное чувство, что человек там сидит ни за что, умирает, а мы тут на это глядим, как в зоопарке. И бывает же такое, что люди присоединяются к чужим голодовкам. И вот мне показалось, что это какая-то адекватная форма, потому что ты, во всяком случае, испытываешь примерно то же самое, что человек, да, там можешь как-то выразить физическим образом ему солидарность. И во-вторых, ну, это, скорее всего, достаточное количество людей об этом услышит, может присоединяться тоже.
Александр Бутлин признается, что ему не близки взгляды Олега Сенцова. Но журналист уверен, что Сенцов сейчас в тюрьме именно из-за своих убеждений. Голодовку планирует держать, пока позволяет самочувствие.
Идеальным финалом развития этой истории был бы обмен украинских политзаков, которые сидят в России, на российских, которые сидят в Украине, ну и освобождение пророссийских политзаков, которые являются украинскими гражданами.
Голодовку Бутлина поддержали другие сочувствующие Сенцову. Педагог-мультипликатор Евгений Табаков не ест шестой день.
Нет, это чистая поддержка. Я в каком-то смысле это может быть скорее даже пост, чем голодовка. Просто мне неловко думать о человеке так страдающем и при этом есть. Я, что называется, за компанию, ну, до какого-то предела. А он вот без всякого вроде предела и... Посмотрим, как будет. Молиться, видимо, надо, кто умеет. Я так с трудом.
Многие из тех, кто выступил в поддержку Сенцова, вспоминают голодовку диссидента Анатолия Марченко в 1986 году. Осужденный за антисоветскую агитацию и пропаганду, Марченко требовал освободить всех политзаключенных в СССР. Требования начали исполнять через месяц после его смерти.
Поскольку я его застал в совершенно более чем сознательном возрасте, это происходило, ну, в каком-то смысле практически на глазах, и это такая печальная история, мне действительно не хотелось бы, чтобы что-то такое повторилось, и история с Марченко для меня некоторые... Ну, как сказать, тоже некоторая причина.
Олег Сенцов голодает 25-й день. По словам его адвоката Ольги Динзе, он готов к смерти. Сенцов призвал не голодать в его поддержку и по-другому влиять на ситуацию. В Москве не согласуют массовые акции в поддержку Сенцова и задерживают участников одиночных пикетов. О Сенцове напомнили накануне на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Лето».
Свободу всем политзаключенным.
Иван Воронин, Дмитрий Кувалдин, Радио Свобода, Москва.
Такой инструмент, как голодовка, хорошо знаком и советским диссидентам, вспоминает Павел Литвинов, участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Накануне, в четверг, в Праге Литвинов и другие участники той акции, оставшиеся еще в живых, Виктор Файнберг, Татьяна Баева, получили в Праге премию министра иностранных дел Чехии «Gratias Agit» за распространение доброго имени Чешской Республики за границей. В этом году событиям Пражской весны исполняется ровно 50 лет. С Павлом Литвиновым встретилась и поговорила моя коллега Александра Вагнер.
Очевидно, что когда вы выходили на Красную площадь 25 августа 1968 года, вы, конечно же, не рассчитывали на то, что получите когда-либо, наверное, награду от министра иностранных дел Чехии. Нет. Но я хочу спросить, какое значение она имеет для вас сейчас?
Это очень трогательно, что нам дали эту награду. И считают, что мы сделали что-то важное для чешского народа, что это... Я и так это думал, но приятно, что это помнят, и что министр иностранных дел хотел отметить наш вклад, так сказать, в развитие чешской культуры, хотя это больше, чем культура, это политика и права человека. Поэтому это замечательно, потому что, на самом деле, даже наша маленькая демонстрация, она именно в силу своей незаметности и оставила какой-то след. И этот след можно не заметить, и много лет его не замечали, а можно понять, что он какое-то моральное значение имел. Поэтому это очень ценно.
У вас нет такого чувства разочарования, что вот это движение, которое боролось в СССР за права и свободы, оно сейчас столкнулось с равнодушием большей части российского общества, которое, в общем-то, практически вернулось в то состояние, в котором оно находилось, когда вы вышли на демонстрацию?
Ну, здесь несколько есть вещей, которые как бы считаются очевидными, они не очевидны. Во-первых, начнем с того, что именно в советское время, то есть сказать, население было абсолютно равнодушно, а если не равнодушно, то оно поддерживало советскую идеологию, считало, что все, кто не поддерживает полностью, целиком полностью советскую власть, так сказать, это враги. Но в целом даже этого не было, было равнодушие. Так что сейчас то же самое равнодушие, но другой период, и гораздо больше людей, так сказать, говорят то, что они думают, несмотря на преследования. Появляется сейчас молодое поколение, тем, кто 16-18, выходит на демонстрации. Я встречал таких людей. Я много лет преподавал в Америке. Так вот, эти молодые ребята в Москве сейчас, они больше похожи на моих студентов-американцев, которых я учил в Америке, чем на тех русских, которым я когда-то был. Так что это какой-то прогресс. Я не думаю, что я доживу до хороших результатов, но сказать, что это все идет на смарку и бесполезно, я не могу, хотя очень все плохо.
Вы написали обращение к мировой общественности, да, в связи с судебным процессом над Голландсковым, Гинзбургом, Добровольским и Лажковой, и в этом письме небольшом было изложено то, что можно применить и к современным, конечно, судебным процессам. Тем не менее, вы говорите, что все-таки какая-то разница есть, что изменилось.
Разница в том, что Россия сегодня все-таки открытая страна, в том смысле, что люди могут приезжать и уезжать. Это уже огромная разница. В то время, когда мы писали наше обращение, мы все жили в советской тюрьме, из которой нельзя было уехать, в которой мы все были как в капкане. Сейчас все-таки этого нету. Большинство людей свободно путешествуют. Я каждый год приезжаю в Россию, встречаюсь с кем хочу. Конечно, меня не покажут по Первому каналу телевидения, но, тем не менее, можно в интернете найти «Радио Свобода». В советское время ее глушили, надо было уезжать далеко от Москвы, чтобы услышать «Радио Свобода». Это колоссальная разница. Другое дело, что во всем мире, включая Россию, наблюдается большое равнодушие к проблемам прав человека. Это проблема. Но это не проблема, связанная непосредственно с Россией. В России все развивается. Просто сегодня этот путинский режим, так сказать, пытается задушить все свободные ростки, но я не думаю, что они в состоянии пойти так далеко. Они сегодня оккупировали Крым, они контролируют, так сказать, Донбасс, угрожают другим странам, но все это делал и Советский Союз. Но, тем не менее, пока же в этом вопросу существует какое-то мнение. Запад производит санкции, то есть несравнимо. В советское время, чтобы прошла так поправка Джексона, чтобы разрешили еврейскую эмиграцию, это было самое главное событие. А сегодня начинаются санкции, так сказать, всем друзьям Путина, и, в общем, это существует. Так что это вопрос такой, полупустой стакан или полуполный? Я считаю, что он полуполный, но многие считают, что он полупустой. Может быть, это я оптимист. Но, в общем, ситуация очень плохая. Сенцов может умереть не сегодня, не завтра. И, так сказать, ситуация с моими друзьями крымскими татарами в Крыму ужасная. Сидят политзаключенные. Все это очень плохо. Но сказать, что ничего не происходит, сам факт их наличие протеста, он что-то означает.
Вас называли даже ваши друзья безумцами, да, несмотря на вы вышли на площадь. Почему вы решили, что нужно сказать о своем несогласии вслух? Вот и сейчас, если бы вы провели параллель, вас не покажут по Первому каналу телевидения, но тем не менее...
Тем не менее бы все узнали.
Да.
И все время происходят демонстрации, а если о них не упоминают, то уже это никому не интересно. Вот. Но, конечно, если бы они... Когда мы видим, что появляется такой человек Навальный с его энергией, я не всегда его поддерживаю, но поразительно, сколько людей помогает ему, работают, его сажают. То есть его определенность и четкость, и сам по себе факт, что они его преследуют, посадили его брата, и ему дают регулярно 15 суток. Но все-таки они ничего с ним сделать полностью не могут. Это его поддержат миллионы людей. Так что это все относительное явление. Опять же, мы можем о них говорить долго, но сам факт наличия Навального – это факт. То, что они волновались присутствию такого интеллигентного и сильного человека, как Немцов, и его убили, тоже показывает, так сказать, что они с какой-то момента, так сказать, им только вот приходится убивать. Это все страшно. Но сам факт, что это происходит, показывает наличие внутренней оппозиции в стране.
Я хотела бы вернуться вот к тому событию, из-за которого мы сейчас с вами сидим, да, за этим столом. У вас во время демонстрации, когда вы вышли на демонстрацию, был сын. И я намеренно задаю этот вопрос, потому, да, что сейчас очень говорят часто, что бороться с несправедливостью могут только те, у кого нет семьи и кому не за кого беспокоиться. Это говорили и в прошлом, когда существовал Советский Союз, да, и сейчас. Вот почему эти семьи обстоятельства вас не остановили?
Ну, они могли бы остановить, это свойство моего характера. Я не говорю, что все должны поступать так, как поступал я. Разумеется, кто-то из русских поэтов, сатириков XIX века говорит, жена и дети мой друг, большое зло. Имею в виду вот именно это, что из-за жены и детей люди молчат и не протестуют и так далее. Но это просто вопрос приоритетов. Я просто чувствовал, что я должен выйти, что я не буду себя уважать, и не буду достаточно самоуважения и так далее, если я не выйду. Потому что я чувствовал, как, что это моя честь, моя вина, и, что моя страна, так сказать, напала на своего маленького соседа. Вот, что я отвечаю. Это была первая мотивация. И вторая мотивация была, что те реформы, которые происходили в Чехословакии, очень скромные, но вот эти реформы Чехословацкой весны, они как бы были надеждой для нас и примером, что вот могут быть, хотя и коммунисты там во главе страны, что могут происходить, так сказать, какие-то реформы. И если, конечно, большое, если бы появились в Советском Союзе такие коммунисты, как Дубчик, которые будут готовы на первые шаги реформы, и они появились только на 20 лет позже, так сказать, вместе с Горбачевым. Люди, которые были готовы к попыткам, из этих попыток выросло конец коммунизма и распад Советского Союза. А, в общем, Горбачев вместе с Млынаржем, молодым активистом Чешской весны, они были roommates в одной комнате в общежитии высшей партийной школы. Ну, разные страны, но все-таки это люди, которые друг с другом разговаривали, и, в общем, они были, считали себя друзьями. Млынарж организовал Чехословацкую весну, Горбачев в то время, так сказать, был против этого, или сидел, молчал, что-то делал. Через 20 лет он вдруг был готов к тому же, чего хотели. Так что 20 лет, конечно, много для личной жизни, но для страны это, тем более такой страны, как Россия, большая, неповоротливая, гигант, вот, который развернуть невероятно трудно. 20 лет – это почти ничего. Надо жить, измеряя столетиями в истории. Ну, конечно, хочется своего личного успеха, своей личной жизни, своих детей и так далее. Но тут уже тот компромисс, который возникает. В общем, как бы я бы сказал, что была как бы надежда показать, что мы за эти реформы потенциально найдут слушателей и участников в России. И вторая, вот просто стыд, что мы оккупировали соседа. Это перевесило мои личные...
Вы с сыном впоследствии оказались в ссылке. И да. Вот расскажите, не тяжело ли было там? И как менялись ваши... Или менялись, может быть, они, наоборот, укреплялись, ваши взгляды? Что вы сделали?
Они менялись просто с развитием, с моим ростом и с раздумьями. Не с там жизнью. Я работал, работа была тяжелая. Один раз, так сказать, у меня было страшное воспаление легких, когда меня перевели катать тележки в шахте. И я чуть не умер, но выжил и до сих пор живу. Это была трудная жизнь, но моя дочь даже там родилась, так что это уже само по себе показывает, что жизнь возможна. В общем, эти 5 лет, конечно, были выброшены из жизни, но не полностью.
Но вы не пожалели там находиться?
Нет, абсолютно. Конечно, если бы я попал бы в лагерь на много лет, и особенно в уголовные, это могло мое отношение изменить, но этого не произошло, а так я был психологически готов к худшим испытаниям, так что все, что было приятным разочарованием, потому что было лучше.
Вы были внуком человека, который был тесно связан с советским режимом, и да. Вы стали диссидентом. Вам не кажется, что в этом есть какое-то противоречие?
Противоречие, конечно, есть. Меня КГБ об этом спрашивало, говорили, что мой дед бы меня присадил бы, но они моего деда не знали. Мой дед был из старых большевиков, он был аскетический человек, не вор, ничего, верил в коммунистическую идею. За нее, так сказать, в свое время сидел и в ссылке, в тюрьме, убежал из тюрьмы, потом жил за границей, потом его Сталин чуть не арестовал, но все-таки не арестовал, хотя уволил и так далее, когда Сталин решил дружить с Гитлером, Литвинов не подходил, и потому что он был еврей, и потому что у него были независимые взгляды. Тем не менее, он выжил. Вот я думаю, что он бы, то есть я даже знаю, что он, в общем, в конце жизни свои взгляды не совсем поменял, он оставался коммунистом, но у коммунистов тоже были положительные социал-демократические идеи, они у него остались, но к советскому режиму он уже плохо относился в последние годы.
А он оказал на вас какое-то влияние? Откуда вообще вот взялись ваши взгляды?
Из русской литературы XIX века, из Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова. «Сочувствие к маленькому человеку против большого государства», как вот Евгений в «Медном всаднике», или как маленький человек, с которого сняли шинель, вот в гоголевской шинели. Чехов, так сказать, с его гимном русской интеллигенции. Вот это было главное влияние. Ну, потом, конечно, пришли и Солженицын, и возвращались люди из лагерей. Вот. Но в основном это пришло из русской культуры XIX века.
С Павлом Литвиновым беседовала Александра Вагнер. Говорит Радио Свобода, мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту, а пока коротко еще о нескольких важных новостях сегодняшнего дня. Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы Россия была представлена на саммите «Большой семерки». Как сообщает агентство Рейтер, об этом он заявил сегодня перед отлетом в Канаду, где открывается встреча лидеров 7 наиболее индустриально развитых демократических стран мира. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с трехдневным визитом. За последний год это уже третья его поездка в эту страну, с которой Россия стремится установить как можно более теплые отношения на фоне изоляции от стран Запада. Российский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими руководителями государства. С Си Цзиньпинем Путин совершил поездку на высокоскоростном поезде. Министерство обороны России заявляет, что российские самолеты не наносили ударов поселению Зардана в сирийской провинции Идлиб, где, по утверждению правозащитников и активистов, в ночь на пятницу погибли более 40 человек. О том, что удары нанесли предположительно российские самолеты, ранее сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека. По данным спасателей из белых касок, удар был нанесен по рынку, среди жертв 6 детей. На данный момент сообщается о 44 погибших и около 60 раненых. В социальных сетях появились фотографии жертв и разрушений. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня 8 июня, пятница. У микрофона Марк Крутов. Антикоррупционный центр партии «Яблоко» подготовил доклад о коррупции при строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу в России, который начнется менее чем через неделю. По официальным данным, в бюджет чемпионата мира заложено 678 миллиардов долларов, 212 из которых потрачено на строительство и реконструкцию стадионов. По мнению экспертов, в сравнении с зарубежными аналогами, расходы на спортивные арены завышены на 95 миллиардов рублей. Основную выгоду от госзаказов на строительство стадионов получили друзья российского президента Владимира Путина – Арас Агаларов и Геннадий Тимченко, а также их приближенные. С одним из авторов доклада, заместителем руководителя антикоррупционного центра «Яблоко» Алексеем Карнауховым, побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Основные выводы наши в том, что Россия многократно завысила стоимость стадионов по сравнению с зарубежными аналогами, с аналогичными аренами в Европе и в целом в мире за последние годы, которые строились. Мы сравнивали отдельно строительство новых стадионов и реконструкцию старых стадионов. Брали данные международных аудиторов компании KPMG и сравнивали со стадионами, которые строились во Франции к Евро-2016. По нашим данным, сумма по сравнению с аналогами за рубежом завышена на 95 миллиардов рублей. Всего стадионы в России обошлись порядка 212,5 миллиардов рублей. Чем то есть сумма завышения, она действительно существенная по сравнению с общей суммой.
И с чем вы это связываете? То есть почему настолько это все завышено?
В первую очередь с коррупционной составляющей, которая состоит в том, что изначально распределение средств на подготовку чемпионата проходило непрозрачно. Средства были переданы конкретным крупным генподрядчикам, из которых большинство так или иначе либо связаны с Путиным, либо они друзья Путина, либо они вхожи в коридоры власти. И в дальнейшем перераспределение этих средств через субподрядчиков также проходило непрозрачно и до сих пор неизвестны подробности. То есть изначально, как мы предполагаем, эти средства, оценку, собственно, сколько необходимо потратить, проводили те же самые лица, которые и выполняли эти подряды. Но это предположение, как раз это хорошо бы объяснило, почему сумма настолько завышена. Кроме того, здесь почему такой вывод мы делаем? Потому что основные интересанты таких действий – это, вот, собственно, те самые генподрядчики, которые есть. А поскольку их выбор проходил в верхах без проведения торгов, то, соответственно, напрашивается подобный итог.
Кому выгодны вот эти завышения расходов, кто получает выгоду? Вы уже упомянули о том, что это друзья Путина. А можно вот поподробнее, кто фигурирует в вашем расследовании, в вашем исследовании из путинских друзей?
В числе главных выгодополучателей чемпионата это Арас Агаларов, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев и братья Пумпянские. Также на первой строчке у нас стоит депутат Татарстана от «Единой России» Равиль Зиганшин. Он из этих лиц единственное публичное должностное лицо, и при этом он получил, его компании получили больше всего. Да, эти компании и эти люди, по сути, являются генподрядчиками. В дальнейшем сумма спускается ниже по цепочке субподряда, Но, тем не менее, мы, поскольку данные закрыты, мы не можем сказать, сколько они точно получили, но можем осветить именно эти расходы. Остальные люди, кроме Равиля Зиганшина, допустим, братья Пумпянские, известно, опять, кроме того, что они крупные бизнесмены, что они, допустим, общаются с Путиным на «ты» и что занимаются лоббизмом. То есть об этом были публикации в СМИ, и они некоторые решения на государственном уровне, которых заинтересованы, продавливали. Но остальные во многом не нуждаются в представлении. Единственное, что возникает вопрос с Олегом Дерипаской и Егором Андреевым, поскольку с «Зенит-ареной» случился, наверное, самый громкий скандал среди всех стадионов, и к ней привлечено самое большое внимание. И с ними были расторгнуты контракты. Он также в 2014-м продал свою долю бизнес-партнеру, соответственно, Егору Андрееву. Поэтому мы их включили, конечно, но здесь есть некоторые оговорки.
А сколько всего у вас спортивных объектов построено к этому чемпионату мира? И есть ли среди них объекты, стадионы, построенные без нарушений?
Единственный случай, где мы не увидели завышение по сравнению с зарубежными аналогами, это Сочи, как ни странно, стадион «Фишт». Его цена, в принципе, сопоставима с зарубежными аналогами, но здесь нужно учесть, что «Фишт», в принципе, строился недавно, строился по современным стандартам. Он рассчитан на крупные футбольные мероприятия, и, как в свое время выясняли ФБК, сумма на него во время строительства была уже завышена. Также с «Фиштом» деталь в том, что, с одной стороны, власти говорят о том, что он стоит около 4 миллиардов и не приводят точную сумму. И по нашим расчетам сумма все-таки несколько выше, чем 4 миллиарда.
Если уж мы заговорили о Сочи, если сравнивать вот нынешний чемпионат мира, который пройдет в России вскоре, с Олимпиадой 2014 года, которая проходила в Сочи, станет ли этот чемпионат мира, ну, скажем, более коррупционным, чем Сочинская Олимпиада, которая прошла 4 года назад? Каковы ваши ощущения, каковы ваши оценки?
Дело в том, что с Сочи информации даже было больше. И вот, допустим, в расследовании ФБК они очень много внимания уделили закупкам, связи с офшорами, что сейчас выяснить уже практически невозможно, потому что то, что мы видим, это передача сумм от генподрядчиков субподрядчикам, которые часто являются теми или иными государственными учреждениями, государственными структурами, а те передают, в свою очередь, своим дочерним структурам, и дальше цепочка теряет. Вывод, если из Сочи сделан, то сделан негативный. Власти вместо того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность чемпионата, засекретили данные о расследованиях, засекретили данные о проверках счетной палаты, выводы неизвестны. Нарушения, которые мы встречаем, мы суммировали их, и хотим как раз вот во второй части доклада подробнее о них рассказать, то, что по открытым данным можно проанализировать. Но именно этот вывод негативный, мы его видим. И учитывая, что расходы на Олимпиаду в Сочи и на чемпионат мира по футболу, они, ну, отчасти сопоставимы, конечно, то можно сделать вывод, что чемпионат мира по футболу, он не менее коррупционен, но он гораздо более закрыт.
Алексей, вот если попробовать обобщить, во сколько обошелся или обойдется России вот этот чемпионат мира по футболу, строительство этих объектов, и может ли Россия себе это позволить?
На мой взгляд, чемпионат мира по футболу — это своего рода строительство пирамиды. Строительство пирамиды не имеет никакого практического смысла. Оно нужно для того, чтобы активизировать население, создать искусственный рынок, создать искусственные рабочие места. Но проблема с чемпионатом в том, что большинство арен, которые построены, в дальнейшем использоваться, скорее всего, не будут. Просто потому, что в этих городах нет таких сильных футбольных команд, нет таких крупных футбольных событий. Расходы в целом на чемпионат мира свыше 635 миллиардов рублей. Да, там были последовательные изменения цены, и цена возрастала. Расходы отдельно на арены – это порядка 212,5 миллиардов рублей. При этом, как мы говорим, можно было сэкономить до 95 миллиардов. То есть такие расходы, наверное, было бы рациональнее пустить на строительство, может быть, других объектов социальной инфраструктуры, более полезных. Конечно, чемпионат мира сам по себе – это важное событие, и он полезен для страны в том смысле, что привлекает приток туристов, он помогает развивать инфраструктуру в городах. Но планирование в этом смысле должно быть очень рациональным. И когда мы видим, что, скажем, в некоторых регионах расходы на чемпионат связаны, допустим, с покраской балконов вдоль следования туристических потоков и проезда футбольных команд, здесь не видно никакой рациональности в подобного рода расходовании средств.
Алексей, вот вы публикуете доклад, он становится достоянием общественности, его читают в интернете. На какие последствия вы, в принципе, рассчитываете?
Главные последствия, на которые может гражданский контроль рассчитывать в современной России, публикуя подобное, привлечь внимание, изменить общественное мнение, сказать, что это недопустимо, это неправильно. Люди своими действиями, они определяют в конечном итоге политику государства. Массовое недовольство, оно влияет. Власть не сможет игнорировать массовое недовольство. Мы хотим распространить этот доклад как можно шире. Мы планируем его распечатать и распространять, в том числе в регионах, и рассказывать, сколько их регион вложил в проведение Мундиаля. И да, мы добились, допустим, реакции уже от Министерства спорта, но она настолько, скажем, убогая. Они ответили, что все в порядке, коротко, по существу. И нет никаких пояснений, допустим, с «Зенит-ареной». Мы говорим, что это один из самых растратных стадионов. Они вообще его не упоминают. То есть власть просто игнорирует то, что ей неприятно, невыгодно, то, где она чувствует свои глобальные упущения. Поэтому наша задача в этом смысле именно привлечь внимание людей к этому, потому что мы не парламентская партия, мы не можем завтра изменить законодательство, и у нас нет полномочий Следственного комитета. Гражданский контроль занимается другим. И вот главная наша задача — это привлечь внимание.
Как вы думаете, как коррупционность вот этого чемпионата мира может повлиять на имидж этих соревнований, на имидж России на международной арене?
К сожалению, она уже повлияла негативно, и я знаю о том, что многие иностранные журналисты приезжают в Россию и исследуют этот вопрос. И к нам обращались, мы тоже рассказывали о выводах нашего доклада. Футбольные болельщики, которые приедут, я боюсь, они увидят просто собственными глазами, они прочувствуют на себе результаты этой коррупции, потому что многие стадионы, они реконструировались по принципу уплотнения мест. Стадион сам не расширялся глобально. В нем просто делалось как можно больше сидячих мест. И, естественно, они менее комфортны. Те нарушения, которые уже известны, и та информация, которую мы собирали, говорит о том, что в некоторых местах эти кресла просто очень легко отламываются. То есть люди на себе увидят очень высокие цены, скорее всего, в гостиницах. Они увидят, возможно, транспортный коллапс, потому что транспортная проблема в той же Москве, она до конца не решена, и вряд ли когда-то в обозримом будущем будет решена. И все это так или иначе в России, к сожалению, связано с коррупцией. Поэтому да, это неизбежно повлияет на имидж России.
С руководителем антикоррупционного центра партии «Яблоко» Алексеем Карнауховым беседовала Любовь Чижова. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика в эфире «Свободы 20 лет назад». «Поверх барьеров» – импровизация на тему, воспоминания джазмена Алексея Козлова. Музыкальный вариант книги. Ведет программу Иван Толстой. Впервые в эфире 4 июня 1998 года.
Темой первой передачи будут ранние годы ансамбля «Арсенал», созданного Алексеем Козловым в начале 70-х годов. Речь, в частности, пойдет о знаменитом скандальном вечере «Арсенала» в Московском Центральном доме литераторов. Этот вечер уже 20 лет назад был описан в романе Василия Аксенова «Ожог». Сцена, когда дружинники срывают концерт и где Алексей Козлов выведен под кличкой «Самсик», описана у Аксенова так. К ним подошел один из подчиненных Скопа, сочный парубок с маленьким ротиком, с маленькими горячими бусинками глаз, с коротким боксерским носом. «Вы, товарищ Сильвестров, объявите народу, культурно извинитесь, скажите, что по техническим причинам отменяется. А вы, — парубок повернулся к Самсику, — вы, Саблер, представьте в отдел культуры тексты и ноты, а также отчитайтесь, кто пригласил корреспондентов империалистической прессы. Твоя фамилия не Чепцов? — спросил его Самсик. — Сын чекиста? «Моё фамилия будет Чичильев», — зверея, но сдерживаясь, сказал парубок. «А вам это без разницы, собирайте ноты. Сейчас ты, раздолбай, кости свои будешь собирать», — сказал Самсик и сильно ударил ни в чем не повинного Чичильева саксофоном по голове. Шура Скоп закрутил безумному артисту руку и оттащил его в кулису. «Самсик, ты рехнулся», — шептал он, — «тебя же отделают». «Сейчас и тебе, раздолбай, достанется», — сказал Самсик покровителю. Сильвестров в это время объявлял в зал. «Дорогие товарищи, мы вынуждены вас огорчить. По техническим причинам наш концерт не состоится. Переносится. Будет объявлено. Простите». Самсик рванулся. Его держали крепко. Сильвестр выпутался из кремовых гардин и бессильно опустил руки, как изнуренный пингвин. «Подонок!» — кричал ему Самсик. «Скажи пиплу, что нам глотку заткнули. Макар, деготь! Люди вы или шваль? Самс, кочумай!» — простер к нему руки Сильвестр. «Завтра я пойду в отдел культуры. Все согласую». Все и так было согласовано. «Шурик, слышишь? Там член ЦК ФКП сидит». «Где Шурик?» — Шура слинял. «Кто же меня держит? Пустите!» «Макар, ты же каратек! Врежь кому-нибудь из них! Боги, гиганты, мать наша гея, восстаньте!» На сцене тем временем роковое поколение, стараясь не смотреть на лидера, собирало манатки. Один только Самсик бился в истерике, не желая примириться с крушением всех его надежд. Это был отрывок из романа Василия Аксенова «Ожог». О том, как все было на самом деле, передача Алексея Козлова. Life is what you make it, can't see but still you're blind. Get yourself together, live before you take. Line and down the hallway, soon you're gonna break. Hey, hey, hey.
Только что прозвучал фрагмент записи ансамбля «Арсенал». Она была сделана в подполье в 1974 году. Так как в этом году исполняется 25 лет со дня основания «Арсенала», сегодняшнюю передачу из серии импровизации на тему я хотел бы посвятить воспоминаниям о первых месяцах существования ансамбля «Арсенал», а именно о концерте «Арсенала» в Центральном доме литераторов в Москве на творческом вечере писателя Василия Аксенова. Впервые ансамбль «Арсенал» собрался в ноябре 1973 года в подвале Дворца культуры Москворечья. И уже через месяц в этом Дворце культуры мы дали первый концерт. Проверив себя, мы начали давать концерты по институтам, клубам, дворцам культуры. Это были неофициальные, но как бы подпольные концерты, которые стали вызывать все больше и больше ажиотаж. Дело в том, что тогда в Москве в самом расцвете было движение хиппи. И, конечно, когда московские хиппи узнали, что мы исполняем оперу «Jesus Christ Superstar», а также поем на английском языке фирменные пьесы из репертуара очень популярных тогда исполнителей, то вокруг нас начался нездоровый ажиотаж. Нездоровый с точки зрения властей, поскольку были беспорядки в тех местах, где мы выступали. Иногда выбивали стекла, собиралась толпа. И вот наша популярность докатилась и до моего друга, писателя Василия Аксенова. И он решил сделать такой несколько скандальный вечер. Он решил присоединить выступление нашего ансамбля к своему творческому вечеру, который был запланирован в Центральном доме литераторов. Когда мы приехали, согласно договоренности с администрацией дома литераторов, часа в два дня для того, чтобы завести туда нашу скромную бедную аппаратуру, настроить ее и немножко порепетировать на сцене, нас впустили, открыли нам зал, разрешили подключиться к розеткам, и мы начали потихонечку репетировать. И вот где-то через час мы сделали перерыв и взглянули в темный зал. Выяснилось, что он почти полон. На креслах сидят какие-то люди и слушают нашу репетицию. Когда мы вгляделись в лица, мы увидели, что это отнюдь не писатели, это московские хиппи. Они все каким-то образом, непонятно, они проникли в этот дом, куда вообще попасть было без членского билета невозможно. Причем в таком количестве. Они просочились через черный ход, через кухню, через какие-то неизвестные потайные лазы, и все сидели, нас слушали. И вот когда в нашем перерыве туда зашли работники дома литераторов, такие почтенные тети, которые там следят за входом, они пришли в ужас и сразу побежали за главным администратором, который, когда это все увидел, он пришел просто в ярость. Он сказал: «Все, никакого вашего выступления не будет, собирайте аппаратуру и убирайтесь отсюда». Мы начали собирать аппаратуру, а хиппи все куда-то рассосались. Их не стало. Не стало ни в коридоре, ни в фойе. Это огромное число людей где-то попрятались. Но нам было четко сказано, чтобы мы уходили. Мы собрали свою аппаратуру и вынесли ее в фойе. И уже наступило где-то часов 6 вечера. А в 7 был концерт. И вот появляется Василий Павлович Аксенов. Он член Союза писателей. Он начальник над любым начальником-администратором, который практически обслуживает писателей. И когда мы сказали... Я говорю: «Вася, нас выгоняют». Он говорит: «Кто?» Я говорю: «Вот эти люди». Слово он сказал, и мы тут же снова потащили всю аппаратуру на сцену и еле успели ее соединить и настроить, как уже народ стал собираться. И вот творческий вечер начался. Он начался с первого отделения, где Аксенов читал отрывки своих произведений. Читали их и актеры, и другие писатели выступали. Затем был небольшой перерыв, и началось второе отделение, где показывали отрывки из кинофильмов по сценарию Василия Аксенова. И выступали актеры, которые там снимались. Все это было очень правильно, красиво. Но вот за сценой в это время проходил очень интересный разговор. Администратор Дома литераторов, товарищ Семижонов, которого, естественно, за глаза все звали Семижоповым, он что-то такое почувствовал. Ну, во-первых, наш внешний вид, мы все были с длинными волосами, одетые в какую-то рваную джинсу. Он почувствовал, что что-то будет не то. Но Аксенов сказал, что этот человек, показав на меня, это лауреат международных конкурсов. Вы не думайте, что он так одет. Его знают в Европе. И он как-то ко мне так уважительно относился, и мы с ним гуляли по всяким комнатам и коридорам за сценой. И он все время ко мне подходил и говорит, а что вы будете играть? Поскольку он боялся, что его просто выгонят с работы. Я говорю, ну, мы будем играть классические такие произведения, известные во всем мире. Да? Ну, он говорит, а вот скажите, это будет очень громко. Я говорю, нет, это будет не громко. Оно будет так, в общем-то, тихо. Но иногда будет громко, но недолго. Он вроде как успокаивался. Потом, так как эти два отделения были довольно длинные, он опять ко мне подходил, все время спрашивал, скажите, а вот все-таки вот громко будет? Или я говорю, да нет, не очень, все будет нормально, не беспокойтесь. И так мы ждали выхода на сцену. И вот, наконец-то, после второго перерыва, Аксенов объявил, а сейчас выступает ансамбль «Арсенал», которым руководит мой друг Алексей Козлов.
Фрагмент передачи «Радио Свобода. Поверх барьеров», посвященной воспоминаниям джазмена Алексея Козлова, завершает этот выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер выпуска Андрей Амочкин. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях – в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!